Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Польский литератор и автор многочисленных афоризмов Феликс Хвалебук сказал: «Говорить можно с каждым, а поговорить, почитай, и не с кем». В нашей программе всегда есть с кем поговорить и есть о чем. Сегодня гость моей программы – руководитель мужского хора иеромонах Амбросий. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Дорогие братья и сестры.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших телезрителей в начале программы.
Мир вам и Божие благословение.
Спасибо, Господи.
Иеромонах Амбросий. В миру Николай Носов. Родился в подмосковном городе Воскресенск в 1956 году. С детства пел на клиросе, изучал церковно-певческие традиции и богослужебный устав. В 1976 году окончил музыкальное училище в городе Коломна. В течение 10 лет, с 76 по 86, управлял приходским хором. С 1987 года работал музыкальным редактором в издательском отделе Московского патриархата. В том же году, по благословению митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима, организовал профессиональный мужской хор. В следующем, 1988 году, Николай Носов был пострижен в иеродиаконы, спустя еще год в иеромонахи с именем Амбросий. Сегодня коллектив, который по старой клиросной традиции назван по имени дирижера, хор иеромонах Амбросия, выступает с концертами, выпустил несколько аудиодисков. Отец Амбросий служит в Московском храме новомучеников и исповедников российских в Строгино.
Батюшка, в следующем году вашему коллективу исполнится 30 лет. В свое время вы стали первым профессионально созданным коллективом с целью возрождения традиций архиерейских хоров певчих диаков. Вы не могли бы вспомнить тот 87-й год, самое рождение вашего коллектива?
Мог бы.
Как произошло это чудо?
Ну, наверное, как все происходит в этом мире, по воле Божией. 87-й год. К тому времени я уже работал в издательском отделе под амофором ныне покойного митрополита Петерима Нечаева. Работал в музыкальной редакции. Занимался подготовкой музыкальных изданий, редактированием нот, подборкой. Ну, тому уже было, ну, наверное, больше года. Владыка как-то на вечерней службе, осенью это было, 87-го года, в конце службы подозвал меня и спросил. Я тогда еще не был ни в священном сане, ни в монашеском постриге. Владыка, надо сказать, был человек очень высокой этики. Со всеми сотрудниками всегда разговаривал на «вы» и помнил всех по имени и отчеству. Вот это его как-то характеризует. Как человека, как пастыря. Подозвав, он спросил: «Николай Алексеевич, скажите, вот вы, как регент, могли бы справиться с такой задачей? Собрать профессиональный», он подчеркнул это слово, ну, потому что непрофессиональных хоров было много, то есть студенческие хоры в духовных семинариях, приходские хоры полулюбительские, полупрофессиональные. Да, какие-то были на приходах, конечно, более профессиональные коллективы. Да, так Владыка сказал: «А могли бы вы собрать профессиональный мужской коллектив, которому была бы посильна любая творческая задача? То есть не только петь богослужение», он еще сказал, там, «по ермологиям, по актоихам, а
провести
концертную деятельность, петь какие-то древние песнопения, распевы и делать качественные, хорошие звукозаписи». Ну, я к этому времени уже за год с лишним так темперамент Владыки, как бы его личность изучил. Я так спокойно, без всякого, так сказать, намека на юмор, смотрю на часы и говорю: «А, Владыка, вы знаете, до конца службы мы не успеем собрать. А завтра мы можем прийти и спеть». А на завтра, на следующий день, была литургия в домовом храме. Есть храм преподобного Иосифа Волоцкого в издательском отделе. И Владыка там часто или сам служил, или присутствовал за богослужением. Потом, когда я стал иеромонахом, я очень много раз в этом храме часто служил. Практически последние годы, ну, практически там один и служил. Да. Мы пришли, я обзвонил знакомых певцов, сказал, что, ну, что мы будем исполнять. Не стали брать какие-то сложные вещи или что-то такое вот показное, а просто такие добротные, проверенные временем церковные напевы и песнопения. Владыка послушал, поблагодарил, вынес из собственного шкафа два подрясника, поскольку у меня уже подрясник был, а еще там у одного певца тоже подрясник был, вот еще два, и у нас было там 4 или 5 человек все. Это первое, что называется, выступление. Да, вынес два подрясника, я сейчас их храню как реликвию. И сказал, вот это на первое время вашим ребятам только в подрясниках петь в храме. Ну, в храме, на концертах, как потом он благословил. И подойдите к нашей швее, чтобы она сняла мерки.
Всех создал было, ваш имидж.
Создал имидж сразу. Ну, вообще, Владыка был, так сказать, человек такой, знаете, с чувством высокого эстетического, да, высокого такого эстетического чутья. И вот, можно сказать, это было рождение. Потом, когда у нас были командировки в Питер, были так называемые бражниковские чтения, на которых музыковеды доклады привозили, так сказать, свои диссертации там представляли, были расшифрованы образцы раннего русского многоголосия. То есть двух-трехголосные песнопения, не имеющие даже авторов.
А кто расшифровал?
Вот наши музыковеды отечественные. Сейчас уже это как бы достаточно доступно, потому что это так называемое памятное письмо. Крюки, в котором, так сказать, красные стоят значки, и можно их практически...
Ну, это колоссальная работа.
Колоссальная, пропить
салфетку. Восстановить
все это. Да, и вот эти трехголосные, во-первых, еще найти надо было. Потом, естественно, восстановить. И там была еще одна трудность. Первое, что... Это два, во-первых, стиля. Первый стиль гармонический – это так называемые знаменные многоголосия. И второй стиль мелодический – деместильные многоголосия. То есть три музыкальные строки, одна написана под другой, и как бы они не соответствуют ни по тональности, ни по гармонии, ну никак. То есть такие диссонансы, в которые трудно просто поверить, что люди, которые привыкли веками петь унисон, который очень-то консонантно звучит, и вдруг такие вот резкие созвучия – как бы психологически такого быть было не должно. И были музыковеды, которые приложили свои расшифровки. И тогда действительно, если согласиться с их расшифровками, там, транспонировать в соответствующие, так сказать, тональности, то получается, что довольно приемлемо. Вот эти первые образцы мы исполняли.
И когда это стало вашей изюминкой, да, уникальность коллектива.
Да, это когда эти материалы, так сказать,
ни у кого не было этого,
рукописи,
да,
попали к нам, ну, не сами рукописи, а уже в расшифрованном виде, в руки, мы возвратились с этой конференции, и, так сказать, тут накануне тысячелетия крещения Руси, собственно, хор-то был и создан для этого, да, для юбилейных торжеств, Владыка сразу же благословил готовить записи. Писались на виниловых дисках, издавались после на виниловых дисках, писались на катушечные, магнитофон такие были Акаи, большие бобинки. Я помню, много было сделано записей разных храмов, приходов, и бывает такое, что все через мою уж проходило, допустим, две части одного песнопения невозможно собрать по тональности. Чуть-чуть хор понизил в первой части. И вот тогда пальчиком подкручивали сотрудники музыкальной редакции, подкручивали этот...
А скорость-то не менялась?
Ну, менялась, конечно. И тональность чуть-чуть подтягивалась. То есть одну часть вот такая была, ручная работа. Одну часть подтягивали в другой, ну и как-то ухо не воспринимало того, что хор понизил. Но это не к нашему хору относилось, я имею в виду, это не потому, что я хвастаюсь, а потому что я изначально поставил задачу. Если хор профессиональный, он должен петь в тональности, то есть не сползать. Да, конечно, бывают там неблагоприятные акустические условия, там утомление, дорога.
Но все-таки это профессионализм должен быть.
Да, профессионализм должен быть.
А вы можете рассказать о составе коллектива?
Могу о составе сказать.
О солистах?
О солистах, да. Ну и не только о солистах. Практически это, как мне уже много раз это замечали, по сути дела...
Хор все солисты.
Да,
все
по сути дела вы собрали ансамбль солистов. Ну да, это практически так. Просто это солисты разных категорий. Одни там, допустим, оперные солисты или те, которые стали оперными солистами. Другие – это хоровые солисты, вот, третьи – церковные там, солисты, они что-то могут спеть в церкви, а на сцене они, как правило, не выступают. А так практически любой может спеть соло один. Один из наших солистов, бас профунда, как-то мне на мое замечание сказал, ну, я так посетовал, ребят, ну, что-то сползли вы сегодня. Он мне, соответственно, так сказал, ну, знаете, профессионалы понижают, а завышают только дилетанты. Ну, это шутка, конечно. Да, ну, действительно, да, что...
Благоприятна у вас атмосфера в коллективе?
В коллективе, да, она была всегда достаточно благоприятной, и как-то люди...
А солисты вот первого состава, первого, так сказать, созыва, они остались?
Ну, в природе, да.
В природе, я имею в виду, все-таки 30 лет прошло.
На самом деле, уже нет в живых. Прошло, действительно, почти 30 лет. Иных уж нет, а те далече. А далече так, что многие уехали за границу. Когда 90-е годы в России не кормили музыкантов, просто... Многие отказались от музыки вообще. То есть у меня были певцы, которые поработали там в одном-двух проектах, потом говорили, что, вы знаете, постоянной работы нет, и ну, человек создает молодую семью. Я думаю, вам это близко, понятно. Да, надо зарабатывать на жизнь. Он говорит, я буду заниматься чем-то другим. Кто-то уезжал за границу и стали солистами оперных театров. Кто-то там женился, остался насовсем, и уже по-русски говорит с акцентом через 20 лет, через 15 лет. Да.
А с каким творческим багажом вы вот подходите к этой круглой дате? Какие мероприятия у вас планируются? Чем сейчас живет коллектив?
Ну, что-то, выступления, записи. Не так это активно, как, может быть, хотелось бы. Но дело все в том, что я уже как-то достиг такого возраста, когда относишься ко всему совершенно спокойно.
Философски так.
Даже не философски, а по-христиански. Слава Богу за все. Сделано на самом деле немало. Уже порядка 30 записей. Дисков записано. За 30 лет существования, ну, это не то, чтобы они писались каждый год по диску, нет. Были такие периоды, когда и не на что было писать, и совершенно было материально сложно это осуществить. Потом были такие периоды, когда по несколько дисков в год писалось. Ну, так вот, такими сезонами творческими, скажем. По-разному это было. Очень много, репертуар огромный. Очень много в багаже песнопений. То есть, в принципе, на любой праздник, на любое событие мы можем выдать репертуар. Тут еще надо сказать, что я всегда стараюсь подобрать какой-то уникальный репертуар. Ну, не то, что, скажем, поют все, везде и всюду. Я помню, был такой момент на первом фестивале духовной музыки в Москве. Это был 89-й год, январь 89-го года. Практически каждый хор, в том числе и государственные хоры, посчитали своим долгом исполнить одно и то же песнопение. «Да исправится молитва моя чесноку». «Да исправится молитва моя». И вот все солисты, альты, меццо-сопрано, басы, баритоны, ну, то есть все, что для низкого голоса подходит, все старались это спеть. Ну, то есть во время фестиваля это песнопение прозвучало более 10 раз.
Хит, так скажем.
Ну, да, но это лишнее. Но это уже не, становится неинтересно. Когда слушаешь одну и ту же песню, пусть и в разном исполнении, но слушаешь там 10-12 раз, знаете, уже неинтересно. Вот поэтому я старался всегда и переложения делать, и аранжировки делать, то есть переложения со смешанных хоров для мужского. Есть такие произведения полифонические, они очень легко поддаются аранжировке. Ну, например, казалось бы, сложный концерт, большой, трехчастный, крупный классический концерт, я считаю, что это самый лучший хоровой духовный концерт из всего нашего наследия, классический. Это концерт Березовского Максима Сазонтовича «Не отвержи меня во время старости». А когда подходишь к нему, так вот, редакторским оком, прекрасно понимаешь, что его даже переписывать не надо. Мы, по сути дела, мы поначалу даже так и пели, по смешанной партитуре. То есть сопран поют, партию сопран поют одни тенора, партию теноров поют вторые тенора. Партию альтов поют баритоны, и партию басов поют басы. А там, где это необходимо, стрелочками, просто карандашком нарисовали, и все. Ну, потом, естественно, я уже взял на себя труд это переписать в соответствующей форме.
И а чтобы оставаться, простите, чтобы оставаться уникальным, все-таки нужно, мне кажется, исполнять еще и новую музыку. Есть
новую,
такое
в вашем? Ну, есть новая музыка, конечно.
Кто-то пишет специально для вас?
Ну, пишем.
Сами, да?
Ну, и сам что-то пишу, и ну, я так как-то не специализируюсь на этом. Но для нас, кто-то, чтобы специально писал, пока таких нет композиторов. Напишут,
ну, Бог даст,
рассмотрим.
Да. А где ваш коллектив можно послушать в ближайшее время? Расскажите о концерте.
В ближайшее время это будет концерт после Пасхи. И приурочен к Пасхе и к Дню Победы. 11 мая. ДК «Мир», город Реутов. Пожалуйста.
Можете рассказать о себе? Вы родились в 1956 году, в самый разгар религиозных гонений, но в своих интервью вы, однако, говорите, что с детства были приучены к вере,
да.
Ходили в храм, пели на клиросе.
Да.
Расскажите, как вашей семье удалось пронести светоч веры в столь трудное для христиан время?
1956 год – это еще был не самый разгар. Самый разгар начался, где-то 60-го года. Закрывались семинарии, и там много что.
Но все-таки ваше детство как раз на эти годы.
Последнего папа покажу по телевизору, сказал Никита Сергеевич Хрущев. Вот. Но получилось не так. По телевизору показали не последнего, а самого первого папа. То есть организации по борьбе за мир... Попросили участие священнослужителей Русской Православной Церкви. И самый первый священнослужитель Русской Православной Церкви, ну, патриарх, естественно, конечно, должен был выступать по телевидению, в том числе и по вопросам борьбы за мир. Так что была осечка. А себя я помню, ну, наверное, лет с трех, это точно. Помню такой эпизод. Жили тогда еще в коммунальной квартире. Жили с мамой в Коломне. И мама... Наверное, все-таки мне было уже где-то года 4. И мама меня привела из церкви после причастия. Я под впечатлением увиденного, услышанного и то, что удалось запомнить. Общий прихожий. Сложил из кубиков иконостас с царскими вратами. На иконостасе там, ну, разные птички, растения. Ну, как обычно, знаете, там детские. Были такие деревянные кубики,
да.
Обклеенные со всех шести сторон разными картинками. Вот мне из этих кубиков был сложен иконостас. И распеваю на всю коммунальную квартиру, там еще две семьи живут, там детей достаточно много, почему люди совершенно неверующие, более того, совершенно далекие от церкви, от всего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Соседи, естественно, в полнейшем недоумении, мама деликатно выходит в прихожую, сынок обращается ко мне, собирай свои игрушки и пойдем в комнату, здесь твои песни не поймут. Это было такое самое раннее, наверное, воспоминание.
Но когда вы для себя определили, что именно христианское служение – это вот ваш путь? Были ли какие-то знаковые моменты в вашей жизни, которые повернули ее?
Так, такие моменты были. Ну, собственно, так круто и поворачивать-то было не надо. Я...
Все с тех детских песен так и шло,
да? Не стало отца, когда мне было 11 лет. То есть вот такой момент, что нужна была какая-то другая опора. И я уже более серьезно стал, в 11 лет уже более серьезно стал относиться. Так в церкви традиционно ходили. Больше мама, конечно. Папа, он как-то так достаточно индифферентен был по отношению к церкви. Ну, раз так, традиция такая духовная есть, положена, ну, так как-то к этому более-менее спокойно относился. Так я не могу сказать, что он был глубоко верующим человеком и как-то всерьез относился к церкви. Нет, конечно. Вот. А мама, оставшись одна, она уже так вот более серьезно.
Воцерковилась,
да. Потому что раньше просто было и некогда. Это работа, это семья, это что-то нужно было делать. Да, и ну, где-то, наверное, какой-то поворот. Ну, поворотом я бы это не назвал. Скорее всего, это просто всплеск, скажем, такой. Где-то лет в 13. Где-то появилась осознанная тяга к церкви. И возникала такая дилемма. Свободный вечер или свободное утро. Куда пойти? В кино, еще на какие-нибудь развлечения.
Выспаться или пойти в храм.
Или выспаться, да, или пойти в храм. И вот этот внутренний позыв непреодолимый был. Я просыпался где-то, ну, чтобы попасть к 7 часам на раннюю литургию. Начало чтения часов было без 27. До храма нужно было где-то добираться, ну, по городу, транспорт. Еще ходил, не ходил трамвайчик пешком, значит, где-то минут 30-40. То есть в 6 это надо было подняться. В выходной день. Когда
сложно.
Просто все крепким
для подростка.
Для подростка, да. Как же было и вечером. То есть, ну, в кино, там, футбол, еще что-то где-то. Я думаю, что нет, не пойду я в кино. И этот четко, я помню этот момент, вот такой выбор, это просто даже не было усилием над собой, скажем так. То есть это не было принуждением себя. Это просто вот такой был осознанный совершенно внутренний выбор, тяга. И когда я ходил в церковь, нас... Подростков были единицы, ну, по пальцам одной руки пересчитать. И далеко не все потом удержались в церкви, надо сказать. Был там еще один молодой человек, уж где-то моего возраста, даже, наверное, несколько моложе тогда. Он был просворником потом в Троице Сергиевой Лавре. Ну, его давно уже нет в живых. Еще один мальчик тоже стал священником. Он помоложе меня где-то лет на 5, и ходить он начал позже. Он тоже священник, но он не монах. Угу. Он семейный священник, сейчас даже благочинный. Ну и так далее. А так, в основном, это были люди пожилого возраста. Более, скажем так, преклонных лет. Конечно, в основном женщины. Были и такие крепкие старички, дедушки, прошедшие там и Первую мировую войну. Угу. То есть не забывайте, это значит был 70. Годы. Да, нет, это было 70-й, вот если мне 13, я с 56-го года. Но поскольку я родился в декабре, то этот год он как-то можно и не считать, считать его, ага, особенно. Да. Вот я помню этих старичков, ровесников века, которым там уже за 70 было. Если они прошли войну, так тогда им уже в мировой, там где-то 18, ну, с 96-го, может быть, года, вот такие. И женщины такие, бабушки такие были. Потом я стал ездить на один приход, на котором раньше когда-то служил несколько лет, отец Иоанн Крестьянкин. Собственно говоря, меня на этом приходе с ним и познакомили. Но это было уже немножко позже, я стал немножко постарше. Наверное, это был год 73-й. Лет 16 мне было.
Он в Москве еще служил, да?
Нет, нет, он уже в Печерском монастыре был. Уже. В 73-м как раз он получил архимандритство. Угу. Вот. Он туда, в Печерский монастырь, ну, как бы почетная ссылка. То есть подальше от центра, так сказать, поближе к пещерам.
Тяжелая очень судьба была, да?
Ну, судьба у нее достаточно сложная была. Вот, но...
Он как-то повлиял на ваше решение, да?
Да, ну, многие жизненные повороты... Такие вот выборы, он, так сказать, помог определяться. Причем он всегда это делал не назойливо, не навязчиво, вот такой с истинной такой пасторской деликатностью. Мне так не приходилось. Мне это определилось уже рано и внутри. Я хотел, когда в музыкальную школу, ну, где-то в этом же возрасте, значит, 11-13 лет, я уже представлял, что я дальше пойду, отложил уже все другие интересы. Интересы были самые разнообразные. Отложил все другие интересы и... Знал, что я пойду в музыкальное училище на Дзержинского хоровое отделение с тем, чтобы быть в церкви регентом.